Я узнал их сразу, даже не очистив грязь. Эти ножны я купил в Лисецке много лет назад, когда меня еще учила Мириам. Я сел на корень рядом с пугалом. Мальчишка переминался с ноги на ногу, и я протянул ему обещанное — золотую монету, огромную ценность для этих мест. Он, все еще не веря в то, что я сдержал слово, попробовал ее на зуб. — Получишь еще одну такую. Прямо сейчас. Если ответишь на мои вопросы. Его глаза стали круглыми. Он явно решил, что все стражи сумасшедшие.
— Конечно, добрый господин.
— Когда ты нашел кости?
— Старший брат нашел. Не я. Я еще маленьким был.
— Страж приходил в вашу деревню?
— Нет. Он с гор шел.
Мальчик махнул рукой за холм.
— С перевала Горград, наверное.
— Что говорили о том, как он умер?
Человек давно лежал, уже нельзя было понять. Одни болтали, что у него здесь была рана, а другие, что здесь. Он ткнул себя в грудь, затем в живот и поспешно сдул воображаемую болячку с руки в лес, чтобы она не пристала к нему.
— Почему же кости до сих пор брошены так, непохороненными? Мальчишке не понравился мой вопрос. Было видно, что отвечать он не хочет, но золотой грош был гораздо важнее.
— Так ведь он страх...
— он осекся.
— Отец Гженок запретил. Сказал, что...
— Говори. Не бойся.
— Уши надерете, — шмыгнул носом тот.
— Не надеру. Он подумал и выпалил.
— Сказал, что... мерзкой твари не место лежать в святой земле рядом с селянами, гнить ему под небом, кормить воронье, и ходить сюда запретил, чтобы проклятие не подцепить.
— И не ходят?
— Только самые смелые.
Смелым, надо полагать, был он. Я дал ему еще одну монету, предпоследнюю из тех, что у меня оставались при себе, и отпустил. Мальчишка юркнул ловким горностаем, побежал вниз, довольный и счастливый.
— Мне стыдно, что есть такие священники, — проронил проповедник.
— Здесь никогда не любили стражей, — ответил я, все еще держа кинжал в руках.
— Ты знал беднягу? По лицу вижу, знал.
Я дернул плечом, показывая ему, чтобы помолчал. Его трескотня сейчас совершенно не к месту. Посмотрел на краешек черепа, торчащий из-под листвы, и сказал: «Ну, здравствуй, Ганс. Наконец-то я нашел тебя». В последний раз я видел друга Варденау после того, как старейшины предупредили его, что больше не станут терпеть неповиновения. Но Ганс плевать хотел на их предупреждение.
«В мире полно темных душ, дружище. По счастью, я не завишу от наших кислых политиканов и делаю то, что считаю нужным. Передавай привет Гертруде», — сказал он и умчался по пыльной дороге.
Он не вернулся через год... О нем ничего не было слышно и через два. Никто из наших не встречался с ним. Я и львенок исследовали множество дорог, побывали в десятках мест, смогли проследить его путь до Фервальдена, но так и не нашли ответа на вопрос, куда пропал Ганс. Гертруда и Кристина, Иосиф, Шука и Рози — многие из нас искали его. Все оказалось бесполезно.
«Мир велик и опасен, Людвиг», — как-то сказал мне Иосиф, сидя на песчаном, окрашенном кровью прошедшего сражения речном берегу. «Стражи пропадали и прежде, и будут пропадать. Ничего удивительного. Наша работа слишком опасна. Смирись с тем, что случилось с твоим другом. Двигайся дальше».
Но меня не оставляла надежда, что он все-таки жив. Чудеса порой случаются. Иногда стражи исчезали и на более длительное время, а затем вновь появлялись в Орденау, рассказывая о далеких странах и своих приключениях. Но на этот раз чудо так и не произошло. Старина Ганс, мой самый лучший друг, тот, с кем во время обучения в школе мы были не разлей вода, нашел свое пристанище на холме среди старых молчаливых деревьев поблизости от людей, которые оставили его кости на милость дождя и ветра. В деревне, как видно, уже знали, где я был и что нашел. Женщины отворачивались и уходили в дом. Мужчины, большие и кряжестые, как медведи, сжимали кулаки и провожали взглядами. Никто ничего не спрашивал, никто не преграждал дорогу, но даже проповедник сказал: «Как бы ни было грозы, два пистолета тебя не спасут». «Я уйду, прежде чем они наберутся смелости», — ответил я. Дом я нашел без труда. Он был самым большим и богатым на улице. Краснолицый мужик лет 50 уже ждал меня на крыльце вместе с двумя сыновьями. Эти были точно такими же, как он, широкоплечими и настороженными. У того, что помладше, в глазах прятался страх, но он старался держаться решительно и, если я замыслил худое, не дать отца в обиду. — Ты староста? — человек пожевал губами, неохотно выдавил. — Но... «Мне нужна лопата». Пугало, предвкушавшее славную драку, услышав мои слова, раздраженно пнуло подвернувшуюся под ноги свинью, и та с душераздирающим визгом понеслась по улице.
«Принеси», — сказал хозяин младшему сыну. «Там, в сарае. Быстрее!»
В тяжелой тишине прошло несколько минут. Вернувшийся парень отдал мне лопату, избегая смотреть в глаза, сделал шаг назад.
«Ты ведь не хочешь, чтобы я пришел в твою деревню снова?» Староста отвел глаза, с упрямством произнеся: «У нас нет темных душ. Тебе нечего здесь делать. Но я вернусь, если кто-нибудь тронет могилу. И в следующий раз... Так просто никто не откупится».
Ответа дожидаться не стал. Пошел прочь по улице, обратно к холму. Меня все так же провожали взглядами, но не лезли. Лишь когда я проходил мимо церкви, безумный священник с неухоженной бородой и вытаращенными глазами наскочил на меня с крестом. «Отправляйся в ад, исчадие тьмы!» Он брызгал слюной, махал руками и не желал пропустить меня. Я не любил таких людей. Их необразованность, помноженная на религиозное рвение, рождает страх. И этим страхом они заражают всех вокруг, точно блохи, разносящие чуму. «Пошел вон!» — с холодной яростью сказал я ему. «Слугу Божьего гонят!» — заверещал тот и замахнулся на меня крестом. Я выставил вперед черенок, защищая голову, и клирик ударил по нему с такой силой, что не удержался на ногах и упал на землю. Когда я уходил из деревни, он что-то выл у меня за спиной и грозил карами своим прихожанам за то, что они не желают стать орудием Божьего гнева. Обратная дорога на холм показалась длиннее, чем в прошлый раз. Не отдохнув, я начал рыть могилу под деревьями, сперва разбросав в стороны осенние листья. Проповедник пришел, когда я уже выкопал яму глубиной по колено.
«Они сюда не идут», — сообщил он мне. «Мы решили не связываться».
«Хорошо», — я продолжал работать.
«Но пугало?»
Он не стал продолжать.
«Что пугало?»
«Оно крутится вокруг церкви и не расстается с серпом».
«Оно никогда с ним не расстается».
«Людвиг, ты знаешь, о чем я?»
«Знаю». «И чего ты от меня хочешь, тоже знаю».
«Ты что, не собираешься его остановить?»
Я посмотрел на него долгим взглядом.
«Да перестань!» — всплеснул он руками. «Даже такой человек, как этот святоша, не заслуживает смерти!»
«У меня такое чувство, что ее заслуживает каждый из нас», — возразил ему я.
«А если оно его убьет?»
«Даже пугало должно есть».
«Послушай меня, старого дурака!» — взмолился тот. «Сейчас ты зол на то, что он запретил хоронить твоего друга. Но люди темны и невежественны. Не делай того, о чем потом будешь жалеть».
Я выругался сквозь зубы, отбросил лопату в сторону и начал спускаться.